Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем, как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении, пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, как это неприятно, и давая слово, что он примет все зависящие от него меры к устранению неприятности. Тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили. Большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой. Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати под грубыми шерстяными одеялами, на которой с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло. Хриплое клокотание, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско. Его больше не было, а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, свершилось. Хрип оборвался. И медленно-медленно на глазах у всех потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть. Вошел хозяин. «Уже умер», — шепотом сказал ему доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату. «О нет, мадам, поспешно, корректно, но уже без всякой любезности, и не по-английски, а по-французски», — возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско. «Это совершенно невозможно, мадам», — сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом, и туристы начали бы избегать их. Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке, и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее. «Если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать», и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности. «Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб?» — спрашивает мадам. «К сожалению, нет. Ни в коем случае. А сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе. Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках. Перегородки из такого ящика можно вынуть». Ночью весь отель спал. Открыли окно в 43-м номере. Оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан. Потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте. Синие звезды глядели на него с неба. Сверчок с грустной беззаботностью запел на стене. В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.
«Пронто?»
«Готово», — забоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. «Портенза!» — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд. То, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов, и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу. Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову на бок, в полголоса почтительнейше спросил: «Звонили, сеньор?» И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально, ответил сам себе, как бы из-за двери: «Yes, входи». А на рассвете, когда побелело за окном 43-го номера, и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилось против солнца, восходившего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Солара, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли к 43-му номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и взбитых башмаках, был с похмелья, целую ночь играл в кости в троттории и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной сиделки с аршинным трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается, и скоро возвращается беззаботность к человеку. Да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиной. Пароходик, жуком лежавший далеко внизу на нежной и яркой синеве, который так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки, и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через 10 минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Соренто, к Кастельмаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско. И на острове снова водворились мир и покой. На этом острове 2000 лет тому назад жил человек несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокости сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие-многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова.